девы плотью пришедшаго.
Так мы с вами рассмотрели человека, каким он был создан, какие у него были силы, какая была природа. И также посмотрели, как он стал после падения, как он испортился. Говоря о том, что это состояние, в котором сейчас пребывает человек, это состояние неестественное. Из этого состояния надо ему как-то выходить. Когда человек погибал, то помните, ангелы плакали о нем, весь мир тоже скорбел и погибал вместе с ним. Совершалось дело, которое было немыслимое, ну и абсурдное. Потому что какой смысл вообще было творить человека и создание, чтобы в конце концов вот так плачевно все закончилось. Нужно было как-то спасать человека. Нужно было какими-то средствами его выводить из этого неестественного состояния. Сам человек помочь себе был не в силах, видимо, потому что природа его была испорчена, его земля произрастала терни, и врачества взять из своей земли, то есть из своего тела или своей души, человек, видимо, не мог. Помните случай, когда Адам согрешил, он прячется за куст, и Бог, идя в рай, спрашивает: «Адам, где Иси?» Что это означало? Призыв к обращению. То есть Господь как бы призывал человека к покаянию. Но вопрос: могу ли помочь покаянию Адаму, если бы он тут раскаялся? Он спасся бы или нет? А святые отцы говорят, что нет. Афанасий Великий говорит, покаяние не выводит из естественного состояния. Оно прекращает только грехи. Если бы прегрешение только было, а не последовало бы за ним тление, то прекрасно было бы покаяние. То есть Адам не просто совершил какое-то деяние, повлекшее вроде как оскорбление Бога, нарушение закона и так далее. А он, согрешив, испортил природу. Покаявшись, он уже не смог бы вернуть здравие своей природе. Грех бы ему простился, но природа осталась бы такой же тленной. Разложение началось. Человек начал разлагаться, мир Божий тоже начал разлагаться. Поэтому таким средством уже человек не мог себе помочь. Вот вопрос. Бог сказал, что если вы вкусите плод, то смерть умрете. Мог ли Бог отменить то, что Он сказал? Не мог. Адам вкусил, и он начал умирать. Господь уже не может отменить то, что он уже установил. Болезнь, которой человек заболел, была настолько серьезной, настолько великой, что невозможно было ее исцелить кому-нибудь из тварных существ. Болезнь-то стала естественной человеку, неизменяемой, как само естество. Вот самое страшное. То есть человеку стало естественно иметь такое состояние. И уже неестественно пребывать в том состоянии, в котором его Бог сотворил. Чтобы вернуться в прежнее состояние, ему нужно было встать выше естества. Для этого нужна сила выше, естественно. Нужна сила не человеческая. И даже, можно сказать так, не тварная сила. Сила Божья нужна, чтобы человека вывести из этого состояния. Человек больной, немощной сам, он не мог помочь другому. Макарий Египетский пишет: «Душу вначале уязвленную и неисцельную язву вредоносных страстей никто не мог исцелить ни из праведных, ни из отцов, ни из пророков, ни из патриархов. Приходил Моисей, но не мог подать совершенное исцеление. Были священники, дары, десятины, субботство, новомещие, омовение, жертвы и все прочее. А душа не могла исцелиться и очиститься от нечистого течения злых помыслов, и вся правда ее не состояние было врачевать человека. И вообще, говорит Василий Великий, продолжая мысль, человек не имеет такой власти перед Богом, чтобы умилостивлять его за грешника, потому что сам повинен греху. Брат не может искупить брата своего, и каждый человек сам себя, потому что искупающий собой другого должен быть гораздо превосходнее, содержимого во власти и уже рабствующего. Но, видите, с другой стороны, Адам, он природу свою испортил, его жизнь стала ненормальной. Как Феофан Затворник называет, неистиной. И что нужно было делать, чтобы вернуть здравие и истинную жизнь человека? Вот он пишет так, интересно. Очевидно, что для обновления этого, в самом корне поврежденного тела человечества, надо отвне влить в него начало истинной человеческой жизни. Подобно тому, как совершенно испорченное тело человека обновляют перелитием в него крови совершенно здорового организма. Надобно, представляя человечество древом, привить его от другого, полного здравой жизни, древа, чтобы и оно под действием его живительных соков переродилось внутри и начало давать новые живые отростки. То есть нужен, мы видим, новый родоначальник человечества. И причем этот родоначальник должен быть именно человеком, чтобы он мог сообщить вот эту жизнь, но жизнь новую, но человеческую жизнь, не какую-то иную. Поэтому ангел не мог это делать. И просто так Бог тоже не мог помочь человеку. Просто так. Нужен был именно вот такой человек, который имеет и природу человеческую, и который как-то будет причастен человеческой порче, и который еще одновременно будет иметь силу или благодать, которая сможет уврачевать вот эту порчу. И причем жизнь, которую должен иметь этот человек, она должна быть настолько полный, чтобы ее можно было сообщить всем, не кому-то одному или двум, а всем и во все века, то есть продолжение всей истории человечества. Естественно, что здесь нужна полнота бесконечная, нетварная полнота. Поэтому Бог, он берет на себя борьбу за свое создание, за человека. Он сам облекается в человеческую плоть, как вот земледелец идет на поле, берет с собой инструменты, одевает соответствующие одежды, чтобы обработать это поле. То же самое делает и Господь. Облекается в человеческую плоть, вот, чтобы насадить духовный сад, естественно, человеческий. И причем, ну, воплощается второе лицо Святой Троицы, вторая ипостась. Это тоже не случайно воплощается Сын Божий. Не Бог Отец, не Дух Святый, а Сын Божий. Сын Божий – это есть Слово Отца. Поэтому только Он мог возвестить об Отце. Только Он мог сказать человеку о Боге. Потому что Он есть Слово, выражающее мысль Отца, так скажем. Человек не мог бы познать Бога, если бы не пришел Сын Божий, не научил его познанию Бога. Но опять же, для того, чтобы познать Бога, нужно быть подобным Ему. Потому что подобное познается подобным, вы знаете. А человек подобие потерял. Нужно было подобие восстановить. Как восстановить? Для этого нужно было прийти к самому образу Божьему. Люди не могли помочь, потому что они образ потеряли. Ангелы тоже не могли, потому что люди не по образу ангелов сотворены. Мог это сделать только сам, первый образ. Вот, и поэтому воплощается Сын Божий, по образу которого был сотворен человек. Вот, и он принимает на себя зрак раба. Зачем? Иоанн Дамаскин отвечает. Он сделался человеком для того, чтобы победило то, что прежде было побеждено. Ибо не был немощным тот, который все может сделать, и своей всемогущей властью и силой избавить человека от мучителя. Но для мучителя, победившего человека и покоренного Богу, был бы предлог к жалобе. Поэтому сострадательный человеколюбивый Бог, пожелав самого павшего показать победителем, делается человеком, посредством подобного исправляя подобное. Потом интересна мысль, объясняющая, почему Господь принимает на себя образ человеческий, встречается у святого Афанасия Великого. Он, ну, во всяком случае, мне кажется, интересно замечает. Поэлику мысль человеческая однажды не спала в чувственное, помните, да? Человек согрешил, потому что он отвратил взор от Бога к чувственному. То слово благоволило соделать себя видимым посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на себя внимание людей и отвлечь к себе их чувства. Вот интересная мысль. То есть человек отвратился от Бога к чувственным предметам, и Бог, чтобы привлечь к себе внимание, принимает на себя чувственный образ. Чтобы человек обратил свою мысль опять же на Бога, к нему обратился. Это мысль глубокая, на мой взгляд. Но это еще не все. Можно сказать, это не главное. Главная причина, почему Бог принимает человечество, это та, чтобы своей силой Он изменил человечество, обожил человечество. То есть главная причина воплощения та, чтобы, восприяв человеческую плоть, Бог обновил бы в себе, в самом себе обновляет естество человеческое, да, Он принимает для того человеческую плоть, чтобы в самом себе исцелить человеческое естество, обновить его, обожить. И по этой причине Господь, Сын Божий, по благоволению Бога Отца, нисходит с высоты своей небесной и, будучи совершенным Богом, делается совершенным человеком. Господь совершает дело, которое можно назвать новым поднебесьем. То есть такого дела еще никогда не было. Некоторые из отцов считают, что это выше даже, чем творение. То есть дело немыслимое. Проще сотворить мир, чем Богу воплотиться. Потому что невместимый, бесконечный, становится конечным. Невидимый становится видимым. Несозданный создается. Это немыслимо просто, это не укладывается в голове. Легче создать мир из ничего, чем Богу стать человеком. Но это показывает Божие всемогущество, которое смогло все это сделать. Орудием, через которое воплощение совершилось, явилось ребро Адамово. То есть жена от семени, которой, помните, было обещано спасение. Фраза интересная, конечно, но от семени жены. Семя жены сотрет голову змея. И вот из этого Адамова ребра Сын Божий составляет себе плоть человеческую. Зачинается в утробе девы человеческой. Одновременно Бог становится и семенем, и плодом. Говорят отцы, здесь одновременно. И он берет именно от крови Пречистой Девы. То есть он образует себе плод естества человеческого. Не от похоти мужа, не от похоти плотской происходит это зачатие. Не вследствие совокупления. Причина понятна. Мы говорили, что похоть рождает грех. Чтобы пресечь грех, потому что родившийся должен избавить от греха, он должен быть безгрешен. Поэтому образ рождения иной. Вот эта переемственность греха, она здесь прерывается. Здесь нет похоти мужеской, плотской. Поэтому рождаемый рождается безгрешным. Прочитаю вам Игнатия Брянчанина, поясняющий эту мысль. Способ зачатия, сообщавший с жизнью греховность, не мог быть употреблен при зачатии Бога человека, предназначенного в искупительную жертву за человечество. Жертва за греховность человечества должна была быть чужда греха и вполне непорочной. Как соединяется божество с человечеством? По форме вам известной. Не слитно, неизменно, не раздельно и неразлучно. Из двух соединившихся естеств не образовалось одного сложного естества, потому что было соединение неслитное. Если два естества простых соединяются и образуют третье естество, тогда два остальных исчезают. Получается новое, третье, с новыми свойствами, совершенно другое, не похожее. Такого не было. Вот здесь как раз такого не было. он соединился неслитно. То есть два естества остались. Божество стало, человечество осталось. Не слилось в одно сложное какое-то, богочеловеческое. Бог, он не изменяет, поэтому измениться не мог. И естество осталось как божеское у него, так и человеческое. Свойства божеские он проявлял. Вы помните, он назвал себя равным Богу Отцу. Он обладал всеведением, знал мысли человеческие. На расстоянии там знал, Лазарь, говорит, умер. Или там, а я видел, Нафанаил говорит, твои мысли, да? Знаю, что ты думал. Всеведение обладает. Вот, обладает всемогуществом, стихиями повелевает. Это по божеству своему. Все свойства божеские остались. Но он получил еще и свойства человеческие. И все части человеческого естества, и тело, и душу, и дух, все получил соответствующим свойствам. То есть он имел плоть и кровь, голову, руки, ноги, все члены человеческого тела имел. Имел душу человеческую, ум, чувства, волю, низшую часть души, высшую часть души. Все вот это имел. А почему я акцентирую на это внимание? Потому что были еретики, которые говорили, что Бог принял только тело, без души и духа. Все остальное заменило божество. Но они ссылаются на слова евангелиста, и слово стало плотью. Вот говорят, уже ясно, слово стало плотью. Но если так подходить, то мы можем много наговорить. Потому что Священное Писание тоже встречаются такие выражения, которые по части разумеют целое. Например, в Ветхом Завете, если помните, и вышло из Египта там с Иосифом, его братья, там, потомки, 75 душ. Но это не значит, что вышли все только бестелесные, своими душами, тела там остались. Мы же так не будем говорить, правильно, да? Или Исаия, пророк, говорит, и всякая плоть узрит спасение Божие. Не значит, что только тела спасутся. Поэтому еретики, основываясь на этих словах, они просто делают неправильно. Но были еще и другие еретики, которые говорили, что Бог принял и плоть, и душу, но душу низшую, а дух не принял. Вместо духа был ум Божий. И вот именно ум Божий, как сильный, он и смог все естество изменить. А? Конечно, неправильно. Это учило Апалинарий. Но с ним мы не можем согласиться по простой причине. Человек пал и умом, и душой, и телом. И главным образом ум был виновен в падении. И естественно, нужно было избавлять от вины все части человеческого естества. Если бы Бог принял только душу и тело, вот, то он бы тогда оставил неисцеленным ум человеческий. И тем более, если бы Бог или Бога человек, да, получивший ум Божий, победил бы естество, тогда что делать бедному человеку, который имеет свой ограниченный ум? Тогда никому спасение не получить во веки веков своим умом. Вот, исходя с такой точки зрения. А потом, если Бог принимает только вот эти низшие части, тогда он получается, что принимает тела животных, с душами животными. Получается не вочеловечение. А он принимает, или как Григорий Богослов говорил, природу коня или вола, или там тельца, но только не человеческую. И тогда им нужно действовать на спасение, а не нам. Ну а более того, отцы утверждают, что именно благодаря духу или уму Бог соединился с человеческим естеством. Потому что ум, вспоминайте, имеет природу, родственную природе Божией, подобную. В уме отпечатлевается образ Божий. По природе он невещественен, ум. Естественно, легче уму, невещественному, родственному Богу, соединиться с ним, чем душе, имеющей некое вещество в себе, и телу, грубому. Вот через ум Бог и соединяется с человеком. Ум является посредствующим звеном соединений двух естеств. Но кроме такого соединения, неслитного и неизменного, то есть когда не меняясь ни божество, ни человечество, не сливаясь между собой, мы говорили, что оно соединяющее нераздельно и неразлучно. Послушаем Григория Богослова. он так говорит, в Спасителе есть иное и иное. То есть есть одно естество и другое. Потому что не тождественно невидимое с видимым, и довременное с тем, что под временем. Но не имеет в нем места иные и иные, сего да не будет. То есть не так, что два как бы лица или две личности, такого не может быть. Хотя об этом тоже еретики учили. Были такие личности. Не может быть два лица. Одно было лицо, но два естества. Что они образовали как бы новую сложную ипостась. Была раньше ипостась только Бога, а сейчас стала ипостась Бога-человека. Сложную, то есть сложенную и из естества человеческого, и из естества Божия. Но ипостась это одна. То есть лицо это одно, личность одна. И Бог может от лица действовать как по человечеству, так и по божеству. Если мы можем сказать, что Бог пострадал за нас, но мы не можем говорить, что божеское естество пострадало. Пострадало естество человеческое, божеское естество не причастно. Когда он воплотился, то он отличался от всех других людей и также от своей матери отличался. У него было свое лицо, вот, у него был свой рост. И имел также индивидуальные черты характера, там, темперамент тоже имел. То есть он имел особое тело, ему свойственно тело. Какое тело было у него? Давайте почитаем иначе причины. Тело Бога человека имело необыкновенную стройность и красоту. Как воспел о нем Давид. Красен доброт и паче сынов человеческих. И очень был красив. Но телесная красота Бога человека отнюдь не производила на женский пол тех впечатлений, которые обыкновенно производят на него красота мужчин. Почему? Потому что он был одновременно и Богом, потому что божеское естество проникало в его человечество. Вот. И оно имело свойства божеские тела. Да будет отвергнута проклятая та мерзостная богохульная мысль, которая, однако, принята и произнесена еретиками. Напротив, тело Христово исцеляло все страсти, и душевные, и телесные. Каким свойством оно было проникнуто, такое свойство оно и сообщало. Оно всеобильно преподавало Божью благодать всем, взиравшим на Него, всем прикасавшимся к Нему, и мужчинам, и женщинам. Сила от Него исхождавшая, Евангелие говорит, и все исцелявшиеся, все, кто прикасался. Вспомните кровоточивую жену, которая прикоснулась к Нему, получила исцеление. Кстати, кровоточивая жена – это образ человечества, поврежденного грехом. Посмотрите, жена не может исцелиться от своей болезни. Кровотечение – это образ греховных страстей и помыслов, которые постоянно истощают природу человеческую. Жена не могла сама себя вылечить. А потом, помните, она истратила все имение на врачей. Врачей тоже не помогли, только еще привели в худшее состояние. То есть человек сам не может себе помочь, никто ему не может помочь. Только когда он прикасается к Богу, тогда сила от него исходит, и он исцеляется от этой поврежденности. Вот это хороший образ. Он еще имеет дальнейшее развитие, что вот именно к телу Христову. Тело Христово – это церковь. Вот именно когда человек прикасается к церкви, через видимые ощутимые действия, именно через таинство, когда он участвует в таинстве. Он принимает силу Божию в таинство и исцеляется от греха. Имел Господь и соответствующий ум человеческий, волю, чувства свои, человеческие. Можно сказать так, что у него было два ума, две воли и чувства тоже. Потому что у него был ум божеский и ум человеческий одновременно. Воля божеская, воля человеческая. И он действовал, так скажем, согласованно. То есть ум человеческий всегда согласовывался с умом Божьим. Действовал тоже он и воля человеческая, и воля Божья. Вот Гефсиманский сад, и он молится, да не моя чаша сия. Это молится он, желая по человечеству избежать этой участи. То есть воля человеческая как бы несколько смущается и хочет избежать, метется. Но воля Божья, которая в нем же, она ее поглощает. То есть она подчиняется воле Божьей. Не моя, но твоя воля да будет. Можно так сказать, что он сказал, не моя человеческая воля, но твоя и моя божеская воля да будет. Вот это очень важно, что именно было два естества. Потому что нужно, чтобы полностью целый человек со всеми частями, силами, способностями получил исцеление. Это очень важно. Но Господь имел одновременно и все немощи человеческие, которые человек получил после грехопадения. Что здесь имеется в виду? Какие немощи? Именно те, которые свойственны тлению. То есть голод, жажда, сон, утомление, вот эти немощи. Вот, но он не имел греха. То есть он имел эти немощи, да, но он не имел греха. Он был без страсти. Это характерно его свойство, именно ему свойство. Одновременно он обладал еще и свойствами сверхъестественными. Эти свойства были присущи ему от самого начала. Этим объясняется его рождение. Он родился, не повредив детства. Почему? Потому что тело, соединившись с божеством, оно могло менять свои свойства. То есть оно могло проявлять свойства сверхъестественные. Такие свойства, которые Господь проявлял потом, после воскресения, уже постоянно. Он проник сквозь толстое, грубое вещество пещеры, проник, воскрес. Вот. Так же он и родился. Благодаря божественному воплощению, природа человека, которая повредилась, или, как говорили отцы, разделилась сама себе, вот, снова достигает гармонии, правильного устроения, действования. И причем природа Бога-человека была безгрешной абсолютно. То есть здесь, в этом акте, был нанесен удар греху, духовной смерти. То есть здесь был побежден грех. Но это еще не все. На этом закончить было нельзя. Нужно было победить еще следствие греха. Обычно выделяют это в двух словах. Это проклятие и смерть. Что такое проклятие? Проклятие – это совокупность всех тех бедствий духовных, телесных, которым подвергся род человеческий вследствие грехопадения. Прежде всего это выразилось в отчуждении от Бога. Крайнее следствие – это смерть. Все вот эти условия вашего человеческого существа, включая смерть, нужно было преобразовать в условия спасения. Вот это и совершает Бога-человек, Иисус Христос. Это, если мы посмотрим на подвиг искупительный с точки зрения религиозно-нравственной, то это выразится именно в безусловном послушании Богу Отцу. Святой Иоанн Дамаскин так это объясняет. Слово делается послушным Отцу через то, что оно стало подобным нам, и через то, что приняло от нас наше, врачуя наше непослушание, становясь для нас образцом послушания, не которым невозможно получить спасение. Адам согрешил, не послушав Бога, а теперь Сын Божий, чтобы исцелить Адама, главным образом произволение, он врачует это непослушание. То есть уничтожает корень смертности, себялюбия. Это зародыш греха. И таким образом получается, что он самом себе показывает образец святости, совершенства, высшей нравственности. И дает идеал на все времена, пример для подражания. Кроме того, Господь побеждает и изобретателя греха, дьявола. Побеждает его в единоборстве, когда дьявол его искушал в пустыне, вот, и вынужден был отступить по срамленным Божьим повелениям, отойди от меня, сатана. Но факт то, что он его побеждает же в теле человеческом, то есть дьяволу теперь гордиться нечем, его побеждает тот, кого он победил, побеждает его человек. Но самое главное, что было сделано, это была побеждена смерть. Началом побеждения смерти уже служило вочеловечение, Богослово. То есть он, вочеловечившись, дал возможность к освящению души телес наших. До пришествия Христа весь мир земной, все человечество было проникнуто смертью. И смерть, она была так же реальна, даже может быть больше реальна, чем жизнь для человека. Земля представляла собой некую темницу для узников смерти. И побежденные смертью потом не сходили в ад и были заключены навечно там. То есть оттуда уже не могли никак выбраться. И вот уже воплотившись, Господь показывает знаки победы над смертью. Сама икона Рождества Христова, говорят, символизирует эту победу. То есть на ней изображен младенец, обвитый пеленами, прообраз тех погребальных пелен. Затем фон темный, и он лежит осиянный светом. Тоже как некий прообраз такой небольшой, того, что он победит смерть в конце концов. А самым таким ярким признаменованием победы над смертью это было воскрешение людей. Вот он говорит там, юноша, говорите, встань, девица, говорите, встань, Лазарь, иди вон. Вот эти три воскрешения, которые он совершил в земной жизни, они уже признаменовали то, что будет его воскресение, то есть он властитель над смертью. А спасение совершилось главным образом на Голгофе. То есть это венец воплощения Бога Слова. И здесь он приносит, как говорит апостол Павел, жертву, которая очищает человека. Но вот здесь хотелось бы сказать, что под жертвой не нужно понимать вот именно то действие, которым Бог пытается задобрить Бога Отца. Например, с точки зрения католиков, получается, что человек, когда согрешил, то он провинился. То есть грех понимается католиком как вина. Эта вина была столько велика, что она бесконечно оскорбила Бога. По отношению к Богу эта вина была. Вот. Бог оскорбился грехом и даже разгневался на человека. Вот. Нужно эту вину, которую получил человек, и которая распространилась потом на весь род человеческий, нужно было вот эту вину искупить, то есть от нее избавиться. Нужно было человека оправдать. И вот, так как никто из смертных людей не мог этого сделать, то воплощается Сын Божий и в своем лице приносит вот этот безмерный выкуп, чтобы удовлетворить правду Божию. То есть получается, что Бог Отец своего Сына приносит в жертву. И этим удовлетворяется. Но видите, с православной точки зрения, во-первых, грех понимается не вина против Бога, а рана. Вы это прекрасно знаете. То есть на грех мы смотрим не как на вину, от которой нужно избавить, а как на болезнь, от которой нужно исцелить. В этом вся суть. То есть мне толку мало, если меня простят. Потому что я-то сам больной, меня нужно лечить, мне нужно исцелить. Вот это самое главное. С точки зрения православного, Бог не просто оправдывает человека, а исцеляет его. Он побеждает и грех, и следствие греха. Берет немощи и болезни, как говорит евангелист, чтобы ранами его мы исцелились. Вот он приносит эту жертву и исцеляет природу. Как говорит Афанасий Великий, Слово знало, что тление не иначе могло быть прекращено в людях, как только непременной смертью. Умереть же Слову, как бессмертному и отчему Сыну, было невозможно. Бог не мог умереть. Для этого Он приемлет на Себя тело, которое могло умереть, чтобы, как причастное над всеми сущего Слова, давлело оно к смерти за всех. Зачем Ему нужно было умереть? Здесь очень просто. Для того, чтобы победить смерть, нужно, чтобы эта смерть вошла или проникла в самого Бога, в котором она места себе не найдет. Потому что Бог – это источник жизни. И вот смерть, попадая в эту область, она просто оказывается побежденной. То есть жизнь Божья побеждает смерть. И таким образом смерть Христа, как Бога, побеждает смерть за грех. Эту смерть он принимает добровольно, потому что это не немощное создание, вот, не необходимостью он был привлечен на крест, попав в такое безвыходное как бы, положение. Он мог, естественно, одним движением и всякую внешнюю силу уничтожить, и действия бесов парализовать. То есть никто бы ничего с ним не сделал, если бы он захотел. Но он добровольно принимает на себя смерть, чтобы этим самим победить смерть в царствующем мире. Бог страдал на кресте, но страдал по человечеству. То есть Божья его природа не участвовала. Но божеская природа усваивала вот эти страдания человеческие. и разделял саму смерть даже. По человечеству страдал, да. Да. И природа божественная хотя была не причастна этим страданиям, но однако же эти страдания были усвоены ему как Богу. И этим наносится удар смерти и греху.
Изменяшися страху, зрящитя на кресте, Иси на Христе, солнце умолчавшися, и земли основания сотрясакуся. Ся сострадаку, создавшему вся, волею нас ради, нетерпеливый, Господи, слава Тебе!